Боевые порядки осаждающих были безукоризнены. Сварог физически ощущал повисшую над бранным полем напряженную тишину, знакомую по прежней жизни. Он не уловил момента, когда черная собака сорвалась с поводка. А может, ее отпустили специально? Черное поджарое тело мелькнуло меж солдатами, селись в целеустремленном неудержимом беге, перемахнула траншею по широкому дощатому мостику. Две других траншеи пес просто-напросто перепрыгнул с изумительным проворством и помчался к воротам. Его бег напоминал полет стрелы по прямой. Со стен, насколько Сварог разглядел, по собаке не стреляли. Он на секунду отвел глаза от собаки, привлеченный шевелением межзубцов, и потому не успел заметить, как это произошло. Казалось, крепость сотряслась, словно бумажная. Но это, скорее всего, вздрогнул снимавший, как любой на его месте. Ослепительное, лимонно-желтое пламя рванулось из проема ворот, мгновенно распространилась, взлетев над зубцами. Из внутреннего двора крепости взлетели гейзеры огня, пожирая корчившиеся на стенах фигурки. Взметнулись над зубцами чудовищными плюмажами выше флюгеров на башнях. Крепость вмиг окуталась странным пламенем, напоминая теперь уголек в печи. Городские шеренги пришли в движение. Надрывались рожки, трещали барабаны. Ряд за рядом, сомкнув строй, опустив протазаны, двигался к бушующему пламени. Без особой сразу видно охоты, но сержанты неистовствовали, крутя палашами над головой, орали офицеры. В боевых порядках размеренно шагал генерал в черной кирасе, сопровождаемый штабными адъютантами, уже не принимавшими картинных поз. Судя по поведению всех, происшедшее им было в диковинку. Но приказ и воинский долг гнали вперед, прямо в пламя, сожравшее уже, кажется, всех до единого защитников крепости. Сварог отыскал взглядом странную троицу. Они-то не двинулись с места. Стояли, сложив руки на груди, переглядываясь с гордым видом несомненных триумфаторов. Удалось даже расслышать, как полковник проговорил. «Не меньше, чем рубиновый клинок, господа мои, честью клянусь. А то и солнышко с мечами и цепью. Вот попомните мои слова. Такая удача!» Лимонно-желтое пламя волшебным образом утихло, унялось, исчезло совершенно. Что-то полыхало в крепости, что-то дымило. Чадные языки огня вставали над стенами. Но это было иное, привычное, человеческое, если можно так сказать, лишенное всякой необычности и странности. Стены были пусты, а вместо ворот зиял проем. Камни покрывал слой копоти, и можно было рассмотреть валявшиеся во дворе сохшиеся трупы, больше напоминавшие головешки. По рядам прокатился рев. Ободренные исчезновением диковинного пламени, штурмующие ринулись вперед, расстроив боевые порядки, сломав строй, обгоняя офицеров. Пытаясь опередить всех остальных, знаменосец с королевским штандартом, явно зарабатывая положенный за подвиг орден, припустил к воротам заячьими прыжками, так что за ним с трудом поспевали 4 штандарт-юнкера с мечами наголо. Ну, конечно, той дюжине, что первой ворвется в неприятельскую крепость, полагается не просто орден, а еще и почетная подвеска к нему, изображающая башню. Ах, как чешут ближайшие, отпихивая друг друга! Знаменосец ухитрился-таки первым влететь в ворота, сообразив в последний миг наклонить знамя, чтобы не сломать о низкий свод золоченое навершие древко. Вот и готов свежий кавалер. Следом повалили окончательно сломавшие строй солдаты. Генерал в окружении блестящей, повеселевшей свиты остановился неподалеку от ворот, подбоченившись. Как и предписано здешними воинскими обычаями, дожидался, когда какой-нибудь прыткий офицерик, пыжась от выпавшей на его долю нешуточной чести, доложит по всем правилам, что фортеция взята. Тогда только и подобает полководцу величественно вступить под своды покоренной твердыни. Вспыхнул свет, изображение погасло. «Раутер говорил, нужно просмотреть покадрово», — тусклым голосом сказал Сварог. «Это успеется», — отмахнулся Гаудин. «По-моему, и так все ясно. Я помню ваш отчет. В точности так обстояло в Равене с теми двумя пожарами, верно? Разве что там были люди, а здесь собака. Принцип один. Живые существа, представляющие собою мощные зажигательные бомбы».
«Ага, вот именно», — сказал Сварог. «Нет другого объяснения. Псина подбежала к воротам и моментально полыхнула. Что это было такое?»
«Не знаю», — быстро, досадливо ответил Гаудин. «Не знаю, вот и все». Впервые за все время, что Сварог его знал, бесстрастный и ироничный, глава тайной полиции империи выглядел растерянным. Но это моментально прошло. Вернулась прежняя маска, олицетворение меланхоличной загадочности. «Я не знаю», — повторил Гаудин совсем спокойно. «И не скажу, что это приводит меня в уныние, а о страхе и речи быть не может. Там внизу хватает неразрешимых пока загадок. Сейчас прибавилось новое только и всего. Вздумай я предаваться терзаниям из-за каждой новой загадки. Давно бы сошел с ума. Но зрелище впечатляет, признаться. Это что-то новенькое. Как бы мне хотелось добраться до короля Стахара. Но у вас есть эта запись? Увы, доказательством она служить не может». Улыбка Гаудина тоже была прежней, насквозь знакомой. «Все доказательства, я имею в виду пса, бесследно исчезли, как те в Равене. Вам не раз уже, должно быть, приходилось слышать, что мы живем в эпоху просвещенной монархии. Нельзя призвать Стахара к ответу на основании этой записи. Что мы ему, собственно, можем предъявить? Вспомните, что вам сказал Раутар по поводу происшедшего с ним? Не магия, а чистейшей воды наука. Подозреваю, мы и теперь имеем дело с чем-то похожим. А это опять-таки усложняет поиск доказательств. Неминуемые бюрократические игры и засасывающие, словно болото, бесконечные словопрения. Сходу можно сказать, что первым поднимет шум милорд, имперский наместник города, которому обязательно покажется, что данное разбирательство ставит под сомнение его компетентность и служебное рвение. Вам-то такое в диковинку. А я уже научен горьким опытом. Наместники народят своеобразный, снова начнут кричать, что я веду подкопы посредством данного случая под сам институт имперских наместников,
пытаюсь создать впечатление, будто они не в силах сами контролировать происходящее в уверенных им королевствах. И так далее, и тому подобное.
Сварог произнес безразличным тоном. Раутар говорил о некоем ледяном докторе. Он особенно подчеркивал, что ледяной доктор в городе. Гаудин выпрямился в кресле. Его голос звучал сухо и непреклонно. «Вздор! Даже у толковых профессионалов есть свои пунктики и заблуждения. К тому же состояние, в котором он тогда находился, могло повлиять на психику. Вы, конечно, не знаете. Откуда вам знать? Так вот, за последние 40 лет ледяного доктора с превеликим шумом и вселенской помпою обнаруживали 3 в разных уголках Талора, и всякий раз оказывалось, что тамошние странности имели более приземленное объяснение. Эта порочная привычка права связывать любую странность с ледяным доктором. Нет никакого доктора. Больше нет. Был да весь вышел. Когда сбили его драккар, я был в одной из боевых машин, ясно вам? Я вел погоню. Я видел его труп, который впоследствии опознали. А вы говорите. Но я просто повторяю то, что слышал от Раутара, сказал Сварог примирительно. То, что он просил непременно довести до вашего сведения. Я прилежно отрапортовал, и не более того. Собственно, я плохо представляю, что это за доктор такой. Даже не знаю, с земли он или отсюда?
Отсюда, сказал Гаудин. Немного найдется людей, которых я бы с превеликим удовольствием зарезал собственными руками. Не убил на дуэли, не застрелил, а именно зарезал бы, как крестьяне режут скотину, и рука не дрогнула бы, пусть это и несовместимо с дворянской честью.
Уникальная была личность, лорд Сварог, и гораздо дольше, чем следовало, украшала собою магистериум.
А все-таки он антланец или лар?
Лар, к сожалению, поморщился Гаудин. Потому и смог развлекаться так долго. Не спорю, вполне возможно, он был и вправду гением. Но вот имелась ли у него душа, сильно сомневаюсь. Как учит меня жизненный опыт, тех, кто реально заключил договор с дьяволом и продал душу, в 100 раз меньше, чем о том судачит молва. И мне временами кажется, что ж у него-то договор был. Попробуйте представить себе ученого с могучим холодным умом, но абсолютно не отягощенного морально-этическими препонами.
Представляю.
Да нет, вряд ли, убежденно сказал Гаудин. Уверен, не представляете. Если как-нибудь захотите обеспечить себе стойкую бессонницу на несколько ночей, попросите у меня его досье. Я вам его предоставлю. Там все отчеты о его лихих экспериментах, по крайней мере, о тех, которые стали известны. С недельку вас не хуже болотной лихорадки будет колотить отвращение к миру и человечеству, гарантирую.
Он понизил голос. Канцлера, знаете ли, вытошнило, когда он осматривал лаборатории, а уж его светлости лучше, чем кому-либо знакома изнанка нашего мира. Вся грязь, все стыдные тайны. Были, например, эксперименты с генной инженерией, вроде попыток получить гибрид человека с крокодилом или создать дерево-людоеда, вроде кусай дуба
из ротагайских сказок. Женщины, которым не давали родить, пытались сделать так, чтобы ребенок и далее развивался в чреве. Это ледяной доктор вычитал в каких-то древних книгах, что таким путем некогда выращивали сильнейших магов-эмпатов. Попытки создать собственных кентавров в подражание сильванским. Животные с человеческим мозгом. И так далее, и тому подобное. За всяким экспериментом десятки уничтоженных людей, как антланцев, так и похищенных на Харуме. Все-таки он был гением, мерзавец этакий. Многие им сотворенные монстры, как ни удивительно, функционировали и довольно сносно. Я до сих пор не уверен, что мы вскрыли все и все нашли. В общем, он заигрался, как частенько случается с подобными типами, даже гениальными, тем более гениальными. Лабораторным сырьем стали самое малое — 6 ларов. Увы, действовать пришлось в страшной спешке, а потому все закончилось банальной и бездарной перестрелкой с погоней. Но как бы там ни было, мы его настигли и прикончили. Он мечтательно прищурился. Тогда мы болезненно и весьма качественно прищемили хвост магистериуму с его любимыми теориями о безграничных путях познания, не скованных никакими запретами и моралью. Нагнали страху. Возмущение в обществе было чересчур велико. На какое-то время они в магистериуме притихли, перестали заглядывать за грань. Но, как показал ваш случай, всех сорняков так и не вырвали. По чести говоря, я и теперь, после недавних арестов, не уверен, что мы выдрали все корешки. Черная радуга — вещь серьезная. Сварог, понимающе помолчал. Уж тут он прекрасно был осведомлен. Ему успели рассказать подробно о том, как 2 боевые машины магистериума вышли на перехват его ковров самолетов, чтобы уничтожить без колебаний всех, кто там был. О том, как поднятые по тревоге браганты серебряной бригады в коротком и яростном воздушном бою, не стесняясь в средствах, остановили преданных науке интеллектуалов. В результате чего, будем реалистами, у Сварога прибавилось в магистериуме потаенных недругов, о чем он старался не думать. «А может, все же бросьте!» — поморщился Гаудин. «Говорю вам, мы опознали труп со 100% вероятностью. Есть методы, но ведь не на пустом же месте родилось убеждение, что он уцелел. Если уж его находили 3, было, надо понимать, нечто, сближавшее эти случаи». «Глупости», — сказал Гаудин. «Похожесть еще не означает тождественности. Забудьте о нем. Раутар, как и кое-кто из его предшественников, гонялся за миражами. Безусловно, у короля Стахара есть потаенные лаборатории, где работают над какой-то, вульгарно выразимся, чертовщиной. Но это, уверен, абсолютно земное. А уровень земного чернокнижья, в том числе и того, что пока укрывается от нашей службы, не настолько уж высок. А что до ледяного доктора? Видите ли, все без исключения его эксперименты требовали здешней аппаратуры, здешних возможностей, здешних достижений. И никак иначе. Допустим, исключительно ради вас, на миг допустим, что он остался жив. чисто теоретически, абстрактно, допустим.
И что же? Никакой гений не способен, скрываясь где-то на земле, восстановить оборудование, даже жалкое подобие здешних лабораторий.
Нет, исключено.
А эти три живых бомбы?
Я повторяю, до сих пор там и сям всплывает из небытия нечто, считавшееся прочно забытым. Или объявляется очередной гений.
Гений, прах их побери, совершенно непредсказуемы.
Но ничего страшного. Если хотите, возьмите у меня так называемый кодекс жути ночной. Под этим пышным названием скрывается сухой отчет о примерно 200 с лишним феноменах, которые мы до сих пор не в состоянии объяснить.
Ну и что?
Все это мелконькие, локальные феномены. В большинстве вовсе не опасные при условии осторожного с ними обращения. Вы человек здесь новый, а потому, простите, с детским восторгом бросаетесь к иным сомнительным сенсациям. А я долгонько служу, многого насмотрелся.
Словом, кодекс я вам пришлю нынче же вечером.
Изучите на сон грядущий и станете гораздо спокойнее относиться к разным чудесам.
Ну а что касается города, доберемся когда-нибудь и до Стахара. И умельцев, мастерящих живые бомбы, непременно возьмем.
Невозможно предвидеть появление иных гениев, предвидеть, что им может прийти в голову. Однако выявленных хитроумцев не так уж трудно вылавливать.
Он вдруг ухмыльнулся. «Вот взять хотя бы вас».
«Нет, я не в том смысле, что вас следует вылавливать». Я о том, что вы собственной рукой покончили с одной из самых жутких и устойчивых легенд. Я о Хельстаде. А ведь тысячи лет люди сочиняли страшные сказки.
И как же вы себя теперь чувствуете в роли хельстадского короля?
Как идиот, признался Сварог.
Нет никаких страшных тайн. По крайней мере, маломальски больших. Мелочишки, правда, наберется целый ворох, но это не то. По большому счету, у меня в руках вдруг оказалась огромная сложная игрушка. Я еще не изучил Хельстад до конца, но выводы могу сделать уже теперь. Действительность оказалась да нельзя прозаической. Кучка реликтовых чудовищ, немножко тварей, в свое время сконструированных покойным королем, несколько уцелевших со времен шторма зданий. Знаете, вашему миру крупно повезло. Подумать страшно, что могло случиться, если бы в свое время власть над Хельстадом захватил кто-то поумнее и несколько разностороннее покойного короля.
Но ведь сейчас... «По-моему, именно это и произошло», — каким-то незнакомым голосом, пусть и сделанной бравадой, — сказал Гаудин. Нехорошее у него было сейчас лицо. Молчание затянулось. Они не смотрели друг другу в глаза. Наконец Сварог сказал с кривой улыбкой.
«Типун мне на язык. Скажите сразу, я вообще-то смогу по окончании нашего разговора из этой комнаты выйти и пойти, куда захочу, и не опасаться, что по дороге или чуточку позже вдруг?»
Он прекрасно понимал, что улыбочка у него сейчас вымученная, в точности как та, что прямо-таки зеркальным отражением застыла сейчас на застывшем лице Гаудина.
«Полностью! К чему такие мысли и подозрения?» — мягко сказал Гаудин. «Императрица ни за что не позволила бы и не простила нам».
«Многозначительная оговорка», — сказал Сварог. открывает простор для домыслов и реконструкций кое-каких недавних бесед, посвященных моей скромной персоне. Дискуссии о моей дальнейшей участи были, надо полагать, весьма оживленными. — А вы ожидали чего-то другого? — серьезно спросил Гаудин. — Нет, в самом деле, бросьте, вы не настолько наивны. Интересно, на моем месте вы что, встретили бы новость о новом хозяине Хельстада милой и лучезарной улыбкой идиота? Позвольте усомниться.
«Послушайте», — в сердцах сказал Сварог, — «я вовсе не стремился заполучить эту шапку». Он сердито хлопнул ладонью по безвинной митре из серебряных сосновых шишек тончайшей работы. «На землю меня отправили вы, и в Хельстад, строго говоря, меня загнал не только Конгер с Амондом, но еще и вы, обозначив именно такие условия игры. Вам не кажется? Можно подумать, что я рвался к хельстадскому трону из всех человеческих сил. Да я с превеликим удовольствием убрался бы оттуда. Отпустил он нас по-хорошему».
«Согласен, все произошло по глупой случайности, но ведь это ничего не меняет».
«Так выйду я отсюда или нет?» — почти грубо спросил Сварог.
«Да выйдите, успокойтесь», — усмехнулся Гаудин. «Позвольте быть с вами предельно откровенным, как встарь. Дискуссии о вашем будущем и в самом деле имели место, и они были, нетрудно догадаться, более чем оживленными.
Но они отнюдь не напоминали деловую встречу наемных убийц в окраинном трактире. И людоедских предложений прозвучало гораздо меньше, чем вам сдается, мерещится. Во-первых, ситуация из тех, что не терпит излишней торопливости. Во-вторых, вы знаете, мы не испытываем перед Хальстадом столь уж панического страха. Как-никак все эти 5000 лет он не доставлял окружающему миру ни малейших неприятностей. Гипотеза о том, что Хельстад представляет собой самозамкнувшуюся систему, ничуть не склонную к внешней экспансии, родились не сегодня и не вчера. Их вдумчиво разрабатывали еще наши предки и оказались, в общем, правы. В конце-то концов, у нас достаточно возможностей, чтобы справиться и с Хельстадом. В-третьих же, можете не верить, но порой я испытываю к вам самую обычную человеческую симпатию и хочу верить, что сумел вас немного узнать, и потому не жду от вас особенных неприятностей. Конечно, некий риск остается. Власть всегда меняет людей, частенько не в лучшую сторону. Это нехитрая и печальная истина, проверена всей историей человечества. А уж власть над Хельстадом. И как тут не зародиться опасением? Вполне понятно, что вас еще долго будут пристально изучать, и к интересу здесь примешивается боязнь.
Боязнь чего?
Если пользоваться строго научной формулировкой. Неизвестно чего. Грустно усмехнулся Гаудин. В том-то и беда. Больше всего люди склонны пугаться неизвестного. И ваш покорный слуга отнюдь не исключение.
Вы только поймите меня правильно. Ситуация деликатнейшая. Хотелось бы обойтись без детских обид и ненужного гонора.
Меня тоже нужно понять. Дураков и любителей решать сложные вопросы с кавалерийского наскока я умею сдерживать. Но и сам просто обязан немного тревожиться. По долгу службы, если хотите. Даже если вы со мной искренни и не держите камни за пазухой, есть другая опасность. В Хельстаде не одни лишь игрушки, да реликтовые чудища. Коли уж там имеются, как бы это лучше сформулировать, законсервированные кусочки прошлого, можно опасаться самого худшего. Я даже не того боюсь, что вы в один прекрасный день начнете играть против нас. Я боюсь, что там может покоиться нечто, о чем даже покойный король не подозревал. Бывали уже ситуации, когда после совершенно безобидных слов или действий вдруг распахивалась некая бездна, и оттуда появлялось то самое нечто. Вы же сами с чем-то подобным сталкивались. Тогда, в туннеле, когда неведомо откуда, очень может быть из того загадочного зеркала, на вас двинулся великан.
«Да, воспоминания мерзопакостнейшие», — согласился Сварог.
«Со старыми зеркалами вообще следует быть предельно осторожным. Имейте в виду. Итак, вернемся к Хельстаду. С одним неприятным сюрпризом мы уже столкнулись. Я имею в виду подземное государство крохотных человечков. Этот ваш Токеранг. Вы ведь не имеете на него никаких средств влияния?»
«Ни малейших», — признался Сварог.